Вначале мы пропели два гимна. Если вы обратили внимание, эти гимны, в них часто повторяется «Кровь Христа», «Кровь Христа». И я специально попросил Наташу, чтобы она нашла эти гимны, в которых говорится о крови Христа. И очень много гимнов христианских есть, где мы вспоминаем кровь Христа. И особенно мы включаем эти гимны в наш репертуар во время вечери. И сегодня мне просто хотелось бы поговорить на эту тему, как вот эта тема крови Христа, она связана с главной темой Библии – искупление. Кровь Христа, как она связана с главной темой Библии – искупление. И я прочту некоторые библейские тексты, которые также говорят о крови Христа. Давайте посмотрим на первый библейский текст. Он записан в послании к Ефесянам, 2 глава, 13 стих. Очень важно, очень короткий, очень важная истина, ободряющая для каждого верующего. Посмотрите, как говорит Павел. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Стали близки, то есть Богу, кровью Христовой. Я не знаю, попробуйте себе представить, если бы вы хотели встретиться с президентом. У вас есть какие-то проблемы, и вы понимаете, что их решить может только президент. И вы просто хотели бы с ним встретиться, поговорить, рассказать ему о ваших нуждах. Вы взяли с собой, я не знаю, там пакетик печенья, чтобы посидеть, угостить его чаем. Вы приходите в дом правительства и уверенно заявляете охраннику: «Я хочу видеть президента». Охранник вам может сказать: «Покажите пропуск». А вы скажете: «А где мне его взять?» Вам скажут: «Ну, вам нужно позвонить в отдел кадров, дайте телефон». «Не могу, запрещено». «А как же я могу получить этот пропуск, если я не могу позвонить в отдел кадров?» Охранник вам может сказать: «Ну, подождите, когда они сами вам позвонят». Вы можете сказать: «А как же они мне позвонят, они меня не знают». «Ну, значит, вам не позвонят». И вы понимаете, извлекаете очень важный урок – у вас нет доступа к президенту. Вы не можете просто так прийти в Белый дом, в дом правительства, войти туда и сесть и поговорить с этим человеком. Вы понимаете, что вас разделяет огромная преграда в виде службы безопасности, охранников и многое-многое-многое другое. Но, друзья, посмотрите, что говорит Библия. То, что касается Бога, теперь нет никакой преграды, которая раньше разделяла нас и делала нас далекими для Бога. Это наши грехи. Это была пропасть, которая разделяла нас и Богом, наши грехи. Посреди мы изучаем книгу «Исход», когда Бог давал закон, и Бог сказал: «Вот до подножия горы, до этой черты вы можете дойти, а дальше нет, а дальше смерть». И это напоминало всему израильскому народу, что Бог настолько свят, они настолько грешные, что дальше этой черты перейти невозможно, что не может грешный человек встретиться с Богом. И вы знаете, что во время смерти Христа произошло одно чудо. Завеса в храме разорвалась надвое. Одно из чудес, я включил послание к евреям, текст, который помогает понять нам это чудо, что же там произошло. В храме, который построил Соломон, было одно отделение, которое называлось «Святое святых». И вот святилище и «Святое святых» разделяло вот эта завеса. И все понимали, что никто не может зайти в это «Святое святых». Бог являлся там в своей святости, в своей славе. И вы знаете, только один раз в году, один человек, первосвященник, мог войти вот в это святое святых, чтобы принести ходатайство за грехи всего народа, и все. И все понимали, что никто не может попасть в это святое место. И эта завеса, которая отделяла святилище от святого святых, она напоминала каждому человеку: Бог свят, ты грешник, и ты не можешь вот так напрямую встретиться с Богом. И вы знаете, во время, в тот момент, когда Христос умер на кресте, Писание говорит, в храме эта завеса разорвалась надвое. Я думаю, что это было в тот момент, когда священники совершали там служение. Попробуйте себе представить, если бы я вам сказал, что ты сейчас можешь пойти в дом правительства и беспрепятственно войти в комнату президента, и вы бы сказали, ну, меня там так и ждут, я в это не верю. Умножьте ваше неверие в 1000 раз. И представьте себя на месте религиозного иудея, если бы вы сказали ему, ты знаешь, будет такой момент, когда ты сможешь посмотреть в святое святых и останешься жив. Когда ты сможешь войти в святое святых и останешься жив. Да никто бы этому не поверил. И вы знаете, что историки говорят, что даже когда первосвященник входил раз в году в это место, то его привязывали веревкой за ногу, боясь, а вдруг с ним что-то случится, вдруг он умрет, чтобы его можно было оттуда вытащить. И сам первосвященник в страхе и трепете заходил в это место, думая, останется ли он живых. И посмотрите, в тот момент, когда умирает Христос, эта завеса разрывается надвое. Вы знаете, 12 дюймов толщиной, это примерно около 20 сантиметров. Я думаю, что эту завесу невозможно было разорвать руками. Я даже думаю, даже циркулярной пилой вы бы ее не распилили. Это было чудо. Сверху донизу она разрывается, и все в храме видят, что они могут смотреть святое святых, они живы. Что происходит? Что значит сегодня для нас вот это чудо, это разорванная завеса, когда Христос умирал? И посмотрите, как Павел объясняет, что это значит. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Оказывается, эта завеса символизировала смерть Христа, Его плоть. Через свою смерть Он разрывает эту завесу, и теперь каждый человек, кто уверовал в Иисуса Христа, благодаря Его искупительной смерти, может общаться с Богом напрямую. В любом месте, в любое время верующий человек может закрыть глаза и сказать: «Господи, во имя Иисуса Христа, и вы уже во святом святых, вы уже престола благодати, у вас прямой доступ к Богу». Посмотрите, какая милость. И этот доступ к Богу открыт людям через кровь Иисуса Христа. И вы знаете, мне искренне жаль тех верующих, которые пытаются обращаться к Богу через каких-то посредников. Например, через Деву Марию, которая считает, что, ну, чтобы обратиться к Богу, нужно обратиться к Деве Марии, к заступнице. Хотя Писание говорит, что Дева Мария была такой же грешницей, как и мы. Она тоже нуждалась в спасении, и в Евангелии от Луки она сама говорит: «Возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Она, как и мы, нуждалась в благодати, в искуплении. Не знаю, людей учат обращаться к умершим святым. И если бы вы серьезно занялись этой темой, то бы увидели, что разработан целый список святых покровителей и где, по каким вопросам, кому нужно обращаться. Например, святой Фома является почему-то покровителем студентов. Это значит, что если у вас на носу сессия, вам нужно обращаться за помощью к Фоме. Святой Франциск Азисты является покровителем бизнесменов. Это значит, бизнесмену нужно обращаться к нему. Может, для музыкантов будет интересно, что покровителем музыкантов, певцов является святой Георгий. Это значит, что если ты хочешь спеть, нужно помолиться святому Георгию, чтобы он дал тебе силы и помощи. И такой целый список, друзья, целый список. И искренне жаль всех этих людей, потому что они не знают вот эту простую истину. Мы стали близки к Богу благодаря жертвенной искупительной крови Иисуса Христа. У нас прямой доступ к Богу. И вы знаете, что с какого-то времени люди заменили вот это общение с Богом и стали больше поклоняться многие не самому Христу, а образу Христа на каких-то там иконах или орудию казни, кресту. Не Христу живому, а Его образу или кресту. И вы знаете, откуда вообще это пошло? Есть легенда о том, как мать императора Константина совершила паломничество в Иерусалим, и якобы, никто этого не знает, якобы она там нашла вот эти три креста, на котором был распят Христос и два разбойника. И крест Христа узнали сразу, потому что он обладал великой чудотворной силой, совершал великие знамения, когда этот крест прикладывали к какому-то человеку. И вы знаете, мать императора Константина, она устроила целый бизнес, она продавала кусочки этого креста, и он был продан там по всей Европе и много где. И один богослов того времени, он, знаете, сказал, если бы сегодня собрать все эти проданные кусочки, из них можно было бы построить Ноев ковчег. И люди стали поклоняться самому кресту, орудию казни. И сегодня у нас люди покупают крестики для того, чтобы как-то крестик, он принес какую-то удачу, защитил от сглаза. Люди ставят кресты на домах, чтобы беда прошла мимо. У многих машин, в машинах, если можете заметить, обязательно почему-то должен быть или крестик, или иконки святых, чтобы они защитили машину от угона или от аварии. Сколько таких машин на свалке побитых. И вы знаете, люди заменили живое общение с Богом на поклонение образу и самому кресту. И вы знаете, я скажу, может, это грубо будет звучать, но представьте, если бы Иисус был распят не на кресте, если бы его убили из ружья, сегодня люди бы что, покупали ружья, вешали бы себе на шею, они бы на домах ставили ружья. И люди забыли, что сегодня нужно поклоняться самому Богу, а не орудии казни. Не важно, как умер Христос, важно, кто умер и что он совершил на кресте. И поэтому вот эти два стиха, они напоминают нам об очень важной истине. Через смерть Христа, через Его кровь у нас прямой доступ к Богу. Мы были так далеки и стали так близки. Вы знаете, еще иногда люди заменяют живое общение со Христом на молитвенники, знаете, где все расписано. Какая молитва, на какой случай? И многие люди заучивают наизусть, даже не прикладывая сердце, чтобы подумать, о чем эта молитва. Я как-то говорил, ну попробуйте себе представить, если бы, когда ученики плыли в лодке, и Петр стал тонуть, и стал бы кричать, друзья, найдите в молитвеннике молитву тонущего рыбака. Там где-то на странице 576. Вы знаете, пока ее нашли бы, она Петру не нужна, он был бы уже на дне. И вы помните, что он сказал? Господи, спаси меня. Живое общение с Богом. Поэтому первая очень важная истина. Через кровь Иисуса Христа мы стали близки к Богу, мы стали Его детьми, Он принял нас в свою семью, и у нас есть прямой доступ к Богу, где бы мы ни были, в любом месте, в любое время. Давайте посмотрим еще на одну очень важную истину. Она записана, Иоанн записал ее, и Павел в послании к Колоссянам. Посмотрите, первый отрывок 1 Иоанна 1:7. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вы знаете, есть, наверное, у каждого какие-то любимые гимны, которые мы поем, любимые тексты в Библии. У проповедников есть, наверное, любимые темы для проповедей. У меня есть одна любимая история. Кто посещает нашу церковь не первый год, вы должны знать эту историю. Я ее уже рассказывал. И в связи с этим я хочу еще раз ее напомнить. Мне кажется, эта история, она возвеличивает Божью благодать. Я уже не знаю, это где-то лет 80 или 90 назад. Говорят, что в Америке был съезд, где были собраны представители различных религий. И там был представитель от христианства, и каждому дано была возможность выйти и что-то сказать в пользу своей религии. И вот этот представитель от христианства, Джон Кук его звали, он прочел небольшой отрывок из произведения Шекспира «Леди Макбет» о том, как женщина стала убийцей. И он обратился ко всем в зале, он сказал, а теперь представьте, ее совесть проснулась, ее душа мучается, она ищет освобождения. Бремя грехов так давит на ее душу, что она жить не может. Он поднял руку и сказал, скажите, кто может смыть эту кровь, эту руку, обогренную кровью? Кто? Он обратился ко всем в зале. И вы знаете, была тишина. Почему? Потому что ни в одной религии мира, ни в одной нет благодати, нет милости. И тогда он прочел именно вот этот отрывок, почему сейчас напоминаю эту историю. Он открыл Библию и прочел 1 Иоанна 1:7. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И он сказал, вот кто ей может помочь. И это единственный в мире, кто может ей помочь. «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Посмотрите, какой образ используют апостол Павел в послании к Колоссянам, чтобы пояснить нам эту истину. Посмотрите, как он говорит. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Представьте, если бы Бог составил список ваших грехов. Ну, так вроде бы, может быть, кто-то думает, я вроде бы неплохой человек. И мне, другие обо мне отзываются, что я вроде бы неплохой человек. Но если бы Бог дал оценку и вывесил список ваших грехов вот здесь на доске объявления в церкви, всех, я думаю, что у нас бы не хватило бы никакой доски объявления. И вы знаете, что Павел, он приводит такое сравнение, образ рукописания. Это слово означает «долговая расписка», когда должник вставил свою подпись под долговой распиской, обязуясь выплатить долг. И Бог, он хочет сравнить наши грехи с долгами, что мы настолько большие должники Богу, что никто из нас не способен полностью по счетам рассчитаться за эти долги. И что сделал Бог с нашей долговой распиской, с нашим списком грехов? Павел говорит, он взял этот список и вывесил его на обозрение небес, он прибил его к кресту. Но посмотрите, что Бог сделал дальше с этим списком, истребив. Вот это слово еще знаете, как переводится? «Стер». В древности писцы, они писали на папирусе или пергаменте. И вы знаете, когда они писали, чернила не впитывались, и их можно было стереть. То есть писец мог взять просто губку и стереть то, что он написал. Ну, нам это понятно, мы используем, вот в воскресной школе, например, да, пишем маркерами, и потом берем губку и тоже стираем, или мелом, специально такая доска. И Павел использует этот образ. С одной стороны, Бог вывесил список наших грехов, долгов на крест, на всеобщее обозрение, но с другой стороны, в тот момент, когда с креста потекла кровь Христа, можно сказать так, что образно, что этот список наших грехов, окунувшись в кровь Христа, стал стерт. Его больше никто не может прочесть. О нем знает только один Бог. И он не прочтет его, потому что его кровь, она омыла наши грехи. В мире нету ни одного такого чистящего средства, которое могло бы очистить человека от его грехов. И поэтому Павел и другие авторы Библии используют именно этот образ. Они так и говорят, кровь его очищает нас от всякого греха. И Павел приводит этот пример, что наша долговая расписка, она омыта кровью Христа. Кровь Христа стерла все наши грехи. И смотрите, как Павел говорит, простив нам все грехи. Посмотрите, какая милость, какая Божья благодать. Бог прощает нам все грехи благодаря тому, что кровь Христа очистила нас. И это надежда для каждого человека. Вы знаете, что я говорю, что можно было бы так, ну, разделить людей на две части. Одни люди, которые считают, что они очень хорошие, они очень правильные, им не в чем каяться. И такому человеку нужно увидеть, что он грешник. И есть другая категория людей, вы знаете, как блудный сын, который знал, какое огорчение он принес отцу, который знал, что как далеко он ушел от отчего дома, который опустился на самое дно. И когда он возвращался, я думаю, его тревожила мысль, а когда я приду к отцу и попрошу прощения, простит ли он меня за все то зло, которое я причинил? И такому человеку нужна вот эта вот благодать, знать, что кровь Иисуса Христа способна очистить нас от всякого греха. Эта долговая расписка, если ее окунуть в кровь Христа образно, она стирает все наши грехи. И это вторая очень важная истина Писания, которая говорит об искуплении. Посмотрите еще на одну. Она записана в первом послании Петра. Я думаю, что дальше Николай, когда будет проповедовать о 1 Петра, он более подробно будет изучать этот отрывок. Но о чем он напоминает? зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Кровь Христа – это цена нашего искупления. Я вспоминаю, еще когда я был неверующий, еще в советские времена, вспоминаю, как я прогулял работу, у меня не было оправдательного документа, и мне кто-то посоветовал: съезди на станцию переливания крови, сдай кровь, и тебе дадут освобождение от работы. Я помню, поехал на станцию переливания крови, сдал 250 грамм крови, мне дали освобождение на 2 дня от работы и талончик на обед. Можно было там прямо пообедать или обменять на деньги. Я помню, обменял на деньги 1,50 рубль на те времена. И я сейчас думаю, вот во сколько оценили мою кровь. Она вовсе не драгоценная. Но Петр говорит, что кровь Христа драгоценна, и он даже приводит сравнение, то, что в мире ценится больше всего, это что это золото. И он приводит этот образ, эту аналогию, говорит, что ее даже нельзя сравнить. Ну ладно, я сравню с золотом, и то даже это сравнение ни во что не идет. Она драгоценна, это цена нашего искупления. И вы знаете, что некоторые там либеральные богословы, они пытаются объяснить, что произошло на Голгофе, на кресте, и говорят, ну, на кресте Иисус показал нам пример нравственной жизни, пример совершенства любви. Но на самом деле все авторы Библии говорят, на кресте произошло искупление, искупление грехов, и кровь Христа – это цена искупления, это освобождение через уплату цены, можно так сказать, освобождение от Божьего гнева, освобождение от проклятия греха, освобождение от власти силы греха, освобождение от власти смерти. И это освобождение, за это освобождение кто-то должен был заплатить. И цена – это кровь Христа. Вот что произошло на Голгофе. И вы знаете, во время, вот в Германии, в то время, когда правили нацисты, в Германии жил один верующий человек, его звали, может быть, кто-то из вас слышал, Дитрих Бонхофер. Ему принадлежит такая фраза, такое выражение, в одной книге он написал: «Дешевая благодать». Дитрих Бонхофер, он сказал такую фразу: «Дешевая благодать». И вы знаете, что он имел в виду, что он назвал дешевой благодатью? Он говорит, что когда в жизни верующего человека нет отделения от греха, когда верующий человек живет точно так же, как и люди в этом мире, это дешевая благодать. Если в жизни верующего человека нет стремления к святости, к праведности, нет плодов измененной жизни, нет жажды по Богу, это дешевая благодать. Если во время трудностей и испытаний человек отворачивается от Бога и говорит: «Такой Бог мне не нужен», это дешевая благодать. И поэтому он говорит, что такой человек, он не размышляет о цене искупления. Он не ценит жертву Христа, которая досталась нам бесплатно. И вы знаете, Писание говорит, что да, благодать, искупление нам-то досталось бесплатно, но вы знаете, чтобы жить верно Богу, преданно в этом развращенном мире, иногда нужно платить цену, и порой большую цену. И только тот, кто размышляет о цене, заплаченной за его грехи, он также способен заплатить цену в следовании за Христом. Может быть, помните такую историю в Ветхом Завете, когда Давид, он хотел поклониться Богу, принести Богу жертву, и он хотел у одного человека купить участок земли. И когда тот человек узнал, что перед ним царь Давид, он говорит: не надо ничего платить, возьми даром этот участок земли и принеси Богу жертву. И кто помнит эту историю, помните, что сказал Давид? Нет, я куплю у тебя этот участок земли. Я не хочу поклоняться Богу даром. Я не хочу поклоняться Богу так, чтобы мне это ничего не стоило. Я не хочу дешевой благодати. И мне кажется, что вот этот отрывок, он напоминает каждому из нас о том, чтобы наша жизнь должна быть жизнью посвящения, жизнью преданности Христу, жизнью стремлением к святости и к праведности, отделения от греха. Если этого нету, то, по словам Бонхофера, это дешевая благодать. И последний отрывок, который я хотел привести из этой темы о крови Христа, в послании к евреям, автор говорит так: что мы с вами приступили, посмотрите, к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авеля. Использует так Павел такую аналогию, говорит, что кровь Иисуса Христа, она говорит, будет говорить нашу защиту. И он приводит первого мученика, да, из книги «Бытия» Авель. Первое убийство, совершенное на земле, когда Каин убил своего брата Авеля. И Писание говорит, что кровь Авеля вопиет от земли. Говорит, о чем она вопиет? И кровь Авеля, она вопияла о справедливости, о возмездии, о наказании за грех. И Павел делает сравнение и говорит, вы знаете, кровь Иисуса Христа, она говорит лучше, чем говорила кровь Авеля, потому что кровь Авеля говорила возмездие, наказание, справедливость. Кровь Иисуса Христа, она говорит милость, прощение, благодать. И она говорит защиту для тех, кто встал под защиту Христа, кто уверовал в Иисуса Христа. И вы знаете, там на Божьем суде именно кровь Христа будет говорить нашу защиту. И еще просто одну хочу рассказать историю. Эта история кажется невероятной. Ее в одной из своих проповедей рассказал такой проповедник, пастор, его зовут Питер Райкман. Он в этой своей проповеди говорит, что он лично слышал эту историю из уст этого человека, хотя она действительно кажется невероятной. Но, с другой стороны, я думаю, скажите, а Евангелие – это вероятная история? Сама весть Евангелия о том, как Бог спасает грешника – это невероятная история. В чем суть этой истории, почему я хочу привести, как она связана с нашим образом о крови Христа? Он рассказывает историю о молодом человеке, который, будучи молод, уже уверовал в Иисуса Христа, покаялся. Но когда пришел такой в полный возраст молодости, он отступил от Бога, он связался с дурной компанией и стал жить так, как все люди в этом мире. Потом, когда началась Вторая мировая война, его призвали в армию, и он попал в плен к японцам. Их везли на корабле, и когда-то ночью ему каким-то образом удалось освободиться и по якорной цепи там спуститься, и он стал плыть и доплыл до небольшого острова. Так он был спасен. На этом острове он оказался один, и какое-то долгое время он жил один на этом острове, не зная, спасется ли он когда-нибудь. И в какой-то момент он услышал какие-то звуки, какие-то голоса. Он стал туда пробираться, и он увидел, как на острове остановилась американская часть военная. И он радостный просто побежал навстречу. И когда бежал, из кустов вышло два человека, наставили автоматы и сказали «пароль». «Пароль». И он стал говорить им «я американец». Он назвал им род войск, дивизию, где он служил, штат, город, улицу, где он живет в Америке. Они говорят, у нас приказ стрелять в каждого, кто не скажет пароль. И понимая, что он обречен, ничего не может сделать, он говорит, что он встал на колени под дулом автомата и стал молиться. Его молитва была примерно такая. Он говорил, «Господи, Ты знаешь, как я отступил от Тебя. Я не жил такой жизнью, которой бы Ты хотел меня видеть. Господи, я сейчас хочу попросить у Тебя прощения. И я знаю, что я недостоин быть на небе вместе с Тобой. Но я хочу попросить Тебя, чтобы сейчас Ты не вспоминал мне мои грехи, а просто вспомни кровь Сына Твоего Иисуса Христа, который умер за меня». И в этот момент автоматчики, они убрали автоматы и сказали «проходи, ты сказал пароль». И в качестве пароля было выбрано слово «кровь», потому что для японцев было оно очень трудно произносимо по-английски. Пароль был просто «кровь». И он сказал «просто вспомни кровь сына твоего». И мне кажется, эта история невероятна. Я не знаю, правдива эта история или нет, но эта история отражает евангельский смысл. Потому что Павел говорит, что там, когда мы пристанем перед Богом, кровь Иисуса Христа, она будет говорить нашу защиту. Когда я увижу кровь Сына Моего, мой суд пройдет мимо тебя. В этом был смысл ветхозаветной Пасхи, если вы помните, когда они мазали косяки дверей кровью Агнца, и ангел смерти проходил мимо того дома, где он видел эту кровь. И вы знаете, сегодня в этом суть Евангелия. Человек, который уверовал в Иисуса Христа, который покаялся в своих грехах, который признал Иисуса своим Господом и Спасителем, он стал под эту защиту крови Христа. И когда мы пристанем перед Богом, поверьте, мы не сможем ничего сказать в нашу защиту. Ни одного слова, ни одного оправдания, никакие заслуги, никакие ничего. Единственная наша надежда, что на небесах у нас есть ходатай. Ходатай Нового Завета. То, что сегодня мы будем вспоминать в вечере, это образ того завета, который мы заключили с Богом. И этот Новый Завет говорит о том, что вот этот ходатай, он встанет на защиту верующего человека. Его кровь, пролитая за наши грехи, она будет говорить, она скажет «оплачено», она скажет «оправдан», она скажет «прощен». И гнев Бога пройдет мимо меня лишь только потому, что кровь Иисуса Христа – это достаточная цена, которая была уплачена за все мои грехи. В этом милость Бога, в этом наша надежда. Обращаюсь к нашим друзьям, к нашим гостям. Если вы не примирились через кровь Иисуса Христа, вы очень далеки от Бога. Вы никогда не сможете встретиться с Ним. Там на Божьем суде не будет никого, кто встанет на вашу защиту. Никого. И вы сами никогда не сможете защититься. Но Евангелие сегодня в том, что, будучи так далеким от Бога по своим грехам и преступлениям, вы можете стать так близки к Богу, что Бог может назвать вас своим сыном, принять вас в свою семью. Единственная семья, которая останется, это Церковь Иисуса Христа. Все будет разрушено. Останется только одно Его вечное царство и Его семья, за которую Он отдал свою жизнь. Это Его Церковь, которую Он искупил. И сегодня эта милость к вам. Вам нужно сделать этот шаг, может быть, трудно для вашей гордости, для вашего тщеславия, но благословенны для вашей жизни. «Блажен человек, — сказал Давид, — которому отпущены грехи и чьи беззакония покрыты». И сегодня мы будем вспоминать об этом. Есть милость, и мы поем, есть милость в крови Христа. Что может очистить? И мы поем такой гимн, да? «Ничто, лишь кровь Иисуса». Давайте помолимся, благодарим Бога за это.